Говорит Радио Свобода. Николас Мадуро продолжает удерживать власть в Венесуэле.
По-прежнему на стороне Николаса Мадуро, безусловно. Это показали последние дни армия, национальная гвардия и спецслужбы.
Участники Ассоциации литераторов «Свободное слово» провели серию пикетов с требованием освободить правозащитника Юрия Дмитриева.
Это чудовищная, конечно, провокация, чудовищное проявление борьбы с теми, кто защищает историческую правду.
В Испании проходит судебный процесс над преступной группировкой, действовавшей в сфере так называемых таймшеров.
Просили подписать документы, уверяя, что ты делаешь отличное приобретение, да еще и по дешевке, поскольку именно сейчас цены временно снижены.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 29 января. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия сделает все, чтобы поддержать венесуэльского президента Николаса Мадуро, которого в России, в отличие от США и ряда других стран, считают легитимным главой государства. Лавров обвинил США в подготовке свержения Мадуро. Похожие оценки дал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ранее заместитель министра финансов России Сергей Старчак заявил, что после введения санкций Соединенными Штатами против Венесуэлы могут появиться проблемы с обслуживанием венесуэльского суверенного долга перед Россией. Через два месяца Венесуэла, по словам Старчака, должна выплатить России 100 миллионов долларов. Пока, как говорит заместитель министра, Каракас не допускал просрочек с платежами. О нынешней ситуации в Венесуэле я беседую с обозревателем «Радио Свобода», латиноамериканистом Александром Гостевым. Александр, давайте начнем с последнего развития событий. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет до последнего поддерживать режим Николаса Мадуро. С чем это связано, заявление?
Ну, оно связано в целом, конечно, с развитием вот этого масштабного кризиса в стране за последние дни. И конкретно с тем, что чуть ранее Соединенные Штаты заморозили активы главной государственной венесуэльской нефтяной компании «Petróleos de Venezuela», ПДВСА, сокращенно ее называют. Это около 11 миллиардов долларов, и еще 7 миллиардов принадлежат там дочерней компании этих «Petróleos de Venezuela», называется «Сидго». Интересно, что Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом Венесуэлы, и тот самый, кого поддержали Соединенные Штаты, многие государства Латинской Америки, Евросоюз, заявил, что сейчас будет пытаться вот овладеть активами вот этой дочки ПДВСА, главной венесуэльской нефтяной компании, чтобы как-то финансировать деятельность оппозиции и так далее. Очень интересно, насколько американцы, Вашингтон, администрация Дональда Трампа смогут помочь ему в этом деле, потому что, конечно, все это нарушает очень многие международные писанные и неписанные законы. Николас Мадуро, конечно же, заявил, что это вопиющее нарушение международного права. И Сергей Лавров вот в своем заявлении о поддержке власти Мадуро, о поддержке официального Каракаса, это все повторил. То есть пока сегодняшние главные события вторника, 29 января, крутятся вокруг венесуэльских нефтяных денег.
Но эти деньги, получается, находятся на американских счетах, раз Соединенные Штаты имеют возможность заморозить эти авуары.
Безусловно, потому что, несмотря на всю вот враждебную взаимную риторику, до сих пор Соединенные Штаты оставались главным покупателем венесуэльской нефти. А я напомню, что о колоссальных объемах идет речь. 300 миллионов тонн. Это только недавно разведанные новые запасы нефти в Венесуэле, это больше, чем во всей Саудовской Аравии. И Венесуэла вообще выходит в мире на первое место, как самый жирный такой перспективный нефтяной рынок. Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть здесь и интересы российских компаний, в первую очередь Роснефти, у которой мы, по-моему, говорили с вами об этом сейчас. 5 больших крупных проектов нефтяных по совместной разработке вот с этой самой компанией венесуэльской «Petróleos de Venezuela». Все они располагаются в дельте реки Ориноко. Это такие глухие джунгли недалеко от побережья Карибского моря и Атлантического океана. Вот это очень такое жирное перспективное место, повторю. Лакомый кусок. Тут есть за что бороться всем сторонам, которые задействованы в этом венесуэльском нынешнем конфликте.
Но так или иначе, напряженная ситуация в Каракасе, вообще в Венесуэле, уже сохраняется довольно долгий срок. И, как вы уже упомянули, Хуана Гуайдо признали Соединенные Штаты и Европейский Союз в качестве президента, и что тоже, как мне кажется, очень немаловажно, латиноамериканские страны. Что позволяет Мадуру удерживаться у власти?
Ну, во-первых, он так или иначе законно официально избранный президент в глазах и очень многих своих сторонников, которых по-прежнему миллионы, и в глазах очень многих государств мира, членов ООН. На стороне Мадуро я могу перечислить вот на сегодняшний день. Это Россия, Китай, Турция, Иран и некоторые государства Латинской Америки. Далеко не все поддержали Хуана Гуайдо. В первую очередь это Куба, Мексика, Боливия. Кроме того, по-прежнему на стороне Николаса Мадуро, безусловно, это показали последние дни, армия, Национальная гвардия и спецслужбы. Два дня назад Николас Мадуро очень так помпезно в присутствии многих телекамер посетил несколько военных частей вблизи Каракаса. Одно подразделение морской пехоты прямо вот на Карибском море. Очень красиво он катался на российской такой плавающей БМП российского производства, я имею в виду, в окружении каких-то молодых кадетов, курсантов и курсанток, кстати говоря, в общем, вот этой красивой венесуэльской камуфляжной униформе, всеми там с развивающимися волосами, лозунгами в красных рубашках, красных беретах. Все это очень, знаете, было так обставлено, как хорошая театральная постановка. И видно по тому же твиттеру самого Николаса Мадуро. Я напомню, что он в социальных сетях еще более активен, чем, например, президент США Дональд Трамп. Что действительно все генералы, все руководители до сих пор пока стоят рядом с ним. А у стен дворца Мирафлорес в Каракасе, президентского дворца, непрерывно идет митинг его сторонников. Кстати, знаете, интересный вот такой факт, который добавляет, что называется, такой театральной перчинки вот во все происходящее, придает этому оттенок некого такого кинофильма, что ли. Николас Мадуро предложил напрямую Хуану Гуайдо провести личную встречу. Предложил он это, как ему свойство, в прямом теле- и радиоэфире для того, чтобы, как он заявил, уладить все разногласия. Но он предложил ему встретиться в 3 часа ночи на второй по высоте из высочайших вершин Венесуэлы. Такой пик Гумбольдт, назван в честь знаменитого немецкого первопроходца и географа, да, 19 века. Это заснеженный такой острый пик в венесуэльских Андах, кордильерах, куда попасть невозможно, по-моему, даже на вертолете. Ну, в общем, немножко издевательски это так все прозвучало. Хуан Гуайдо ответил на это, что ни на какие переговоры я не пойду, потому что тот репрессивный режим, который чавист установили в Венесуэле, он привык на любое проявление, даже инакомыслия, на любую мирную демонстрацию отвечать, конечно, в первую очередь сначала жесткими репрессиями. Если задавить протест не удается, он идет на диалог, но только на фальшивый диалог, а в фальшивых диалогах я участвовать не собираюсь. Вот что ответил человек, который объявил себя временным президентом Венесуэлы, но по-прежнему, кстати, я напомню, что Хуан Гуайдо не где-то там на митинге появился на улице, его избрали присутствующие, назначили президентом. Он легальный, законно избранный председатель венесуэльского парламента, национальной ассамблеи. А вот туда выборы, в отличие от выборов президентских Мадуро, на которых победил последний раз, туда выборы в национальную ассамблею прошли в присутствии многих международных наблюдателей, признаны легитимными во всем мире. Так что, в общем, в Венесуэле сейчас очень интересное своеобразное двоевластие, два президента и, напомню, два парламента, потому что у Николаса Мадуро есть своя ручная марионеточная такое конституционное собрание. Еще интересно было бы отметить, как себя ведут вот в этих обстоятельствах и США, и Россия.
К этому мы еще вернемся, но я бы хотел спросить о жертвах столкновений. Насколько я понимаю, число жертв превысило 30 человек. Это жертвы с обеих сторон. При каких обстоятельствах гибли люди? Известно ли об этом?
28 января о том, что в результате протестов и каких-то ответных действий силовых служб в Венесуэле за последнюю неделю погибли больше 35 человек, и больше 850 были задержаны. Об этом заявила одна из венесуэльских правозащитных организаций, которая, скорее, такие наблюдатели, ее нельзя причислить к оппозиционным активистам. В большинстве случаев речь, конечно, идет, даже в подавляющем большинстве случаев, об убитых манифестантах оппозиции. Причем не только в Каракасе, но и в многих других крупных и средних, там, мелких венесуэльских городах. Поэтому проверить настоящее истинное число вот этих жертв очень трудно. Может быть, их 30, может быть, 35, а может быть, там 100, потому что не о всех сразу становится известно. Неизвестно, кто там, где, как участвовал в каких-то протестах, в каких-то стычках. Многие из них происходили не там днем при свете там солнца, да, и при присутствии журналистов, а в результате каких-то личных, полуличных таких столкновений в каком-нибудь, знаете, темном трущобном переулке. Половина венесуэльских городов — это вообще неучтенное жилье, неучтенные трущобы, улицы, которые не имеют названия и никакого почтового адреса, и куда электричество подается в лучшем случае час-два в день, и то, скорее всего, местные жители это электричество как-то нелегально получают, подключаясь к государственным электросетям, его воруют. То есть там даже компьютер нельзя включить иногда, или там телефоны не ловят для того, чтобы куда-то позвонить и о чем-то сообщить. Все, конечно, мы получаем вот такие, знаете, конкретные данные с большим опозданием. Но то, что жертвы есть, то, что убитые, раненые, задержанные есть, это не вызывает сомнений.
Сообщения, которые будоражили последние несколько дней, это сообщение о том, что Кремль якобы направил в Каракас для защиты режима Николаса Мадуро бойцов печально известной ЧВК «Вагнера». Есть ли какие-то подтверждения этой информации?
На сегодняшний день, кроме сообщения агентства Рейтер об этих якобы 400 наемниках, никаких подтверждений присутствия вооруженных россиян, назовем их так, в Венесуэле нет. Это ничего не доказывает ни в одну сторону, ни в другую. Может быть, есть, а может быть, нет. Но следов пока никаких не нашлось. Ну, я еще от себя добавлю, что это сообщение о проверке официально уже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А многие журналисты-расследователи, причем, скажем так, находящиеся как в оппозиции и Кремлю, или президенту Мадуро, или наоборот, поддерживающие официальную внешнеполитическую линию Москвы или венесуэльских властей, они с обеих сторон это сообщение высмеяли и добавляют они к тому, что Рейтерс, такую солидную медийную организацию, в какой-то веке удалось разыграть, ну, достаточно таким непроверенным сообщением, просто потому, что такого рода новость все ждали, все были к ней готовы, и она на самом деле, согласитесь, Андрей, очень правдоподобна. Если она подтвердится, то, как бы сказать, это будет, конечно, громкий скандал, очень громкий, но она никого не удивит.
Да, я с вами согласен. Ну и давайте теперь в заключение вернемся вот к тому, о чем мы говорили, о том, о чем вы начали говорить, о реакции, международной реакции на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Прежде всего, интересно сравнение американской реакции и российской.
Есть интересные детали к этому дню о том, что высокопоставленные представители администрации Трампа и вообще американского правительства, в их числе называются и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, и даже вице-президент США Майк Пенс, и еще очень многие начали переговоры с лидерами венесуэльской оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо еще примерно так в конце декабря, в период вот этого рождественско-новогоднего затишья во всех западных странах, и что до этого даже, хотя это стопроцентно не подтверждено, Хуан Гуайдо нелегально, причем пешком, в толпе стихийных мигрантов, чтобы не быть опознанным и задержанным спецслужбами и пограничниками, перешел венесуэльско-колумбийскую границу для того, чтобы совершить вояж по Колумбии, Бразилии, где недавно очень радикально, скажем так, сменилась власть, и появился новый президент Жаир Болсонаро, ненавидящий коммунистов и очень поддерживающий Дональда Трампа. И, собственно, он потом прилетел, Хуан Гуайдо, в Вашингтон, чтобы с властями вот этих трех стран согласовать дальнейшие, как бы, акции оппозиции, что на самом деле план по отстранению Мадуро от власти существует уже месяц, и он был выработан совместно лидерами венесуэльской оппозиции и властями США, Колумбии и Бразилии. Об этом написали и влиятельная американская газета Wall Street Journal, и не менее известное и влиятельное агентство новостей Associated Press. И еще важная деталь, что то спецпредставителем Госдепартамента США по Венесуэле назначен человек по имени Элиот Абрамс, которого еще в 2002 году обвиняли в организации неудавшегося переворота против Уго Чавеса, который тогда еще только начинал править Венесуэлой. Это вот очень такая знаковая фигура для всех, кто наблюдает за ситуацией в этой стране.
Ситуацию в Венесуэле комментировал обозреватель «Свободы», специалист по странам Латинской Америки Александр Гуайдо. гостев. С темой ситуации в Венесуэле связан и наш сегодняшний опрос на улицах Москвы. Нужно ли России вмешиваться в конфликт в Венесуэле? Такой вопрос прохожим на улицах российской столицы задавала наш корреспондент Нина Давлетзянова.
Нет, я думаю, каждое государство должно само разбираться в своих конфликтах, во внутренних конфликтах. Это не внешне, а внутренне, пусть сами как-то там выходят с положения.
Ну, военным, естественно, нам делать нечего. На уровне Министерства иностранных дел, президента. Почему нет-то?
Потому что российские интересы, режим, который нас поддерживает, признал Крым. Так что, я считаю, надо помочь.
Нет, конечно, не нужно. Нам хватает отличного вмешательства в конфликт в Сирии.
Мне кажется, нужно заниматься своими делами. Не вмешиваться.
Я, если честно, эту тему вообще не интересуюсь.
Россия никогда не вмешивается в внутренние дела других государств, не устраивает перевороты, в отличие от Соединенных Штатов, мирового гегемона. Ну, должна защищать свои интересы в Венесуэле. Там уже вложено очень много денег.
Венесуэла, ну, это наши дрои, как говорится. Ну, должны что-то помочь. Ну, не вмешиваться, а поддержать их.
Не, ну, если эти вмешиваются, а нам-то что? У нас есть старший брат, который нас учит, как надо поступать. Ну, тот, который за океаном.
Вмешиваться, то это, по-моему, неправильное слово. По сути дела. Дружба, дружба, дружить.
Категорически нет. Нам хватает Сирии. Да, вполне. Да. Миру мир.
Все страны вмешиваются в это. Все страны это решают. А почему Россия не должна вмешиваться? Или она какая-то хуже страна? Или что еще? Вот не пойму. Вот. Поэтому, конечно же, обязательно должна вмешаться, как и все остальные страны.
В любом случае, мы, наверное, не должны оставаться совсем в стране. Мы должны там тем или иным образом отреагировать. Но каких-то жестких мер, наверное, принимать не следует без веских на то оснований.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, нужно ли России вмешиваться в конфликт в Венесуэле. Опрос провела Нина Давлетзянова. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Киеве премьера фильма «Круты 1918». Историческая киноэпопея повествует о бое 29 января 1918 года на железнодорожной станции «Круты» между сторонниками просуществовавшей короткое время независимой Украинской Народной Республики и большевиками. Бой, который многие историки называют битвой, оброс мифами и домыслами, некоторые из них авторы фильма пытаются развенчать. Рассказывает моя коллега Александра Вагнер.
«Круты» — это небольшое поселение приблизительно в 100 километрах от Киева. Рядом с ним на железнодорожной станции и состоялся 29 января 1918 года бой под Крутами. Помимо опытных военных, в нем принимали участие до сотни добровольцев, киевских студентов и гимназистов, которые откликнулись на призыв влиться в вооруженные силы Украинской Народной Республики после того, как Совнарком в Петрограде поставил ультиматум Центральной Раде помогать большевикам в подавлении того, что они называли Калининским восстанием. Дело в том, что украинские власти пропускали через свою территорию войска на Дон и противостояли планам большевиков перекрыть этот путь, помогавший донскому казачеству в их борьбе против советского правительства. УНР не стала сотрудничать с большевиками, сначала пресекла попытку поднять их восстание в Киеве, а затем подавила другое на заводе «Арсенал», но не смогла справиться с наступлением большевиков на Киев, не хватило военных сил. Бой под Крутами стал эпизодом этой борьбы. Большая часть его участников отступила, но около 30 студентов вернулись на железнодорожную станцию, вокруг которой и завязался бой, не зная, что она занята красногвардейцами. Они были расстреляны. После возвращения властей УНР в Киев несколькими месяцами позже тела убитых было решено перезахоронить с почестями в Киеве на кладбище в урочище Аскольдова могила. Бой под Крутами историки интерпретируют по-разному. В России ему не придают большого значения, ведь, несмотря на сопротивление большевикам, в итоге удалось захватить Киев. Украинские историки не только отмечают героизм участников, на одного бойца УНР приходилось до 10 красногвардейцев, но и то, что наступление на Киев удалось задержать на 4 дня. За это время УНР успела подавить январское восстание, поднятое большевиками на заводе «Арсенал», а также начать переговоры по подписанию Брестского мира, по итогам которого УНР удалось отстоять собственную независимость, скрепленную вооруженную военной поддержкой Австро-Венгрии и Германии. Для украинской кинематографии фильм «Круты 1918», рассказывающий об этих исторических событиях, грандиозный проект. В массовках участвовали несколько тысяч человек, в том числе бойцы Национальной гвардии Украины. Сценарий фильма основан на книге «Круты 1918» Константина Турка-Навалова. Среди ее главных героев есть вымышленные и реальные персонажи. Однако все они рассказывают историю событий, произошедших более 100 лет назад. За основу были взяты мемуары Аверкия Гончаренко, который командовал боем и впоследствии написал мемуары в эмиграции в США. В книге Турка-Навалова приведены мемуары и других участников боя, а также цитаты из газет тех дней, рассказывающих о гибели и похоронах погибших под Крутами студентов и гимназистов. Главные герои книги и фильма – генерал Савицкий и двое его сыновей – Андрей и Алекса. Последний погибнет в бой под Крутами, рассказывает Константин Турка-Навалов.
Генерал Савицкий, есть прототипов его несколько. Это сборный образ, как и его сын Андрей. Алекса – это придуманный персонаж. Но изначально я хотел увидеть в этом произведении историю Тараса Бульбы. А почему? Потому что Тарас Бульба – это классическая для украинцев история. Когда есть отец, есть два брата, которые один за и один против. Это для нашей страны очень показательная классическая история. И почему украинцы очень любят гоголевское это произведение «Тарас Бульба»? Потому что оно очень узнаваемое. Поэтому Андрей – это сборный образ из этих студентов. И у генерала Савицкого есть прототип, сборный образ нескольких генералов из военно-политического руководства УНР того времени.
Почему вас заинтересовала эта тема? Вот начало книги вы пишете о своем прадеде. Не знаю, если это вымышленный персонаж или это действительно ваш прадед.
Эта тема важна для каждого украинского сейчас писателя или сценариста, или кинематографиста. Круты давно будоражат сознание украинцев, потому что для украинцев круты – это своеобразная Спарта. Свои фермопилы, где 100 украинских студентов и юнкеров боролись с превосходящим количеством противников. То есть эта тема важна для многих, тема постоянно всплывала в СМИ, в документальном кино, в статьях, постоянно о ней думали, вспоминали. Вот пришло время создать фильм.
На самом деле эта тема и вообще сам этот бой, он оброс за годы, уже больше 100 лет, мифами. И вы пытаетесь представить часть документов, да, или каких-то свидетельств документальных о происходящем и цитаты из прессы. Я хотела спросить у вас о таком самом большом мифе, который сформировался вокруг боя, о том, что УНР послала на гибель молодых людей, студентов, гимназистов, которые не успели как следует научиться пользоваться оружием. И они там погибли. Насколько этот миф, с вашей точки зрения, сейчас имеет под собой правдивые основы? Или вы пытаетесь, наоборот, сказать, что это неправда, что так не было?
Миф был тот, во-первых, о количестве, во-вторых, там, о героизме, в-третьих, о том, вот, как вы мне задали вопрос, о том, что их послали на погибель, о том, что это была чуть ли не запланированная жертва и так далее. На самом деле все случилось намного проще. Их же не послали погибнуть, не говорили же, поедьте и погибните. Послали отстоять, выполнить боевое задание. И с этим они справились. То есть, на самом деле, надо было продержаться с утра и до вечера. С этим они справились. Никто же не знал, что в это время случатся другие события. Например, восстание на заводе «Арсенал», восстанет пятая колонна большевиков. Вы просто сравните даты боя под Крутами и даты коммунистического восстания на заводе «Арсенал». Это одна и та же дата. И когда случилось восстание на «Арсенале», то основные там военные силы Украинской Народной Республики, конечно же, должны были оставаться в столице, в Киеве, для того, чтобы разобраться с этим восстанием. В это время надо было держать участок. Что, собственно, и сделали. Так вот мифов и не осталось, я вам скажу.
Да, но с другой стороны, вот вы приводите в книге, например, воспоминания Гераловского, который говорит о том, что уже в то время, когда этих студентов отправили на бой, было уже поздно, что УНР немного упустила сам факт того, что необходимо было формировать боевые подразделения, и что поэтому эти студенты погибли.
Есть просто много разных точек зрения, я почему в книге старался их привести. И даже участники, они могут правы или неправы, это будет субъективное мнение. Я просто пытался быть в книге максимально объективным и как бы привести там несколько мнений для того, чтобы читатель уже сам сделал свои выводы. Но я не считаю, что УНР тогда как бы специально это сделала или упустила возможность. Это была тактическая необходимость.
Имеет ли смысл писать о поражении и снимать фильмы о поражении? Потому что все-таки бой под Крутами – это было поражение. Часть участвующих
в нем. Я считаю, что это была победа. Просто часть участвующих в этом бою погибла. Было боевое задание с утра до вечера держать станцию Круты для студенческого отряда. Задача была выполнена. Студенческая сотня задержала наступление с утра до вечера. Задача была выполнена. Побеждает тот, кто выполняет боевую задачу. Но, конечно, как в любой войне, есть потери. 30 расстрелянных – это тоже потери.
В тот момент, когда этот бой под Крутами происходил, и в последующие несколько месяцев речь шла все-таки о том, что в противостоянии с большевиками УНР не устояла.
Да. Да, но мы не снимаем, но фильм или книга не называется «Война УНР с большевиками». Книга называется «Круты». В Крутах, именно в этом участке войны, была одержана победа под Крутами. Это не было поражение под Крутами. Потом, конечно, да, большевики захватили Киев. Вы знаете прекрасно, чем это все закончилось.
Есть еще один такой миф, который довольно распространен, что касается непосредственно захоронения погибших. В вашей книге приведены данные, что тела были захоронены в самих Крутах, а лишь позднее перезахоронены на кладбище.
Да, конечно, конечно. Так и было. Всех бросили там, где расстреляли. И местные крестьяне их начали подбирать. Это дело в том, что мы говорили с историками, местными краеведами и так далее. Местные крестьяне их собрали первым делом и похоронили там же. Ну, чтобы просто не оставить на поле боя и на станции. А потом уже их начали находить родители. Первыми родители сбросили, киевляне. Ну, вот не приехали там дети, начали их искать. Как бы уже туда поехали в Крут, и местные крестьяне помогли им найти тела. Там было опознание целое. Потом доставка в Киев, там целое дело с этим было. Многих опознавали там по вышивке на одежде. Ну, знаете, в те времена там маркировали вензелями там одежду, когда сдавали в прачечную или еще куда-то. То есть там же была интеллигенция и дворянские дети. И поэтому их опознавали уже там родители в Киеве. И тогда уже было перезахоронение.
Константин Тур-Коновалов рассказывал о своей книге «Круты 1918», ставшей основой фильма, премьера которого состоялась сегодня в Киеве. С ним беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве участники Ассоциации литераторов «Свободное слово» провели серию одиночных пикетов у администрации президента России с требованием освободить правозащитника Юрия Дмитриева. Главу Карельского мемориала обвиняют в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. Сторонники Дмитриева уверены, что дело сфабриковано. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ивана Воронина.
Свой 63-й день рождения глава Карельского отделения общества «Мемориал», историк и правозащитник Юрий Дмитриев, проводит не в кругу семьи и близких, а в следственном изоляторе в Петрозаводске. Здесь же он был и в новогодние праздники. В декабре Петрозаводский суд продлил арест Дмитриеву до марта. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери, за что правозащитнику грозит до 20 лет лишения свободы. Сторонники Дмитриева уверены, дело сфабриковано из мести за деятельность правозащитника и для дискредитации общества «Мемориал».
Это чудовищная, конечно, провокация, чудовищное проявление борьбы с теми, кто защищает историческую правду. Какая-то реанимация сталинщины в 21 веке. Это совершенно невероятно, в это трудно поверить. И я всей душой с Юрием Дмитрием и считаю, что его преследуют за то, что он выполняет свой профессиональный долг, долг историка.
В Москве день рождения Юрия Дмитриева отметили серией одиночных пикетов в его поддержку. Акцию у администрации президента провели участники Ассоциации литераторов «Свободное слово». В виновность правозащитника они не верят. Напоминают, что первое уголовное дело главы Карельского мемориала по обвинению в изготовлении детской порнографии закончилось в апреле прошлого года оправдательным приговором Петрозаводского суда. На безосновательности обвинений настаивает писатель Марина Вишневецкая, рассказывая о личном знакомстве с Дмитриевым во время судебных заседаний.
Может быть, 12 февраля опять поедем туда на суд, потому что мы не можем просто оставаться в Москве. Сложно. Я иногда думаю, почему, зачем, сколько можно тратить деньги на дорогу, если ездим за свой счет. Но мы уже привязались к этому человеку, к его семье. Я там с ним побыла там несколько часов, в Петрозаводске. Но у меня нет сомнений в том, что он невиновен. Человек, который делает такое огромное дело, который жизнь положил вот на то, чтобы вернуть имена. Ну, я не знаю, но он герой вообще, он мученик, его по-разному можно называть, но заподозрить его в таком, ну, невозможно. Он очень нравственный человек.
Юрий Дмитриев известен как исследователь одного из крупнейших на северо-западе России места захоронений жертв большого террора, мемориального кладбища Сандарамох, а также как автор книг памяти заключенных. Здесь в годы сталинских репрессий было расстреляно более 9500 человек.
Огромное количество людей были невинно совершенно расстреляны, погибли. У нас перед ними есть моральный долг. И минимальный моральный долг – это просто найти места, где они погибли. И вот всю эту страшную, очень тяжелую работу годами делает Юрий Алексеевич. Поэтому мне кажется, что он некоторым образом... Ну, я уверена, что мы вообще как вот страна не можем двинуться вперед, если у нас такой, знаете, в комнате огромный слон, и мы все его не замечаем, что у нас такое недоделанное дело. Что некоторым образом то, что он делает, это залог того, что мы как страна будем двигаться вперед.
Участники акции поочередно сменяют друг друга, стараясь встать ближе ко входу в здание администрации президента. Может быть, увидят, услышат, надеются пикетчики. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Министерство юстиции России готовит законопроект, который должен отменить наказания за правонарушения, связанные с коррупцией, если они были совершены, цитата, «вследствие обстоятельств непреодолимой силы». Уведомление о начале работы над проектом размещено на правительственном портале нормативных правовых актов, сообщили ведомости. Речь идет о поправках к закону о противодействии коррупции. Они должны предусматривать освобождение физического лица от ответственности в случае, если несоблюдение им ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции, вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение вышеуказанных запретов. На сайте указано, что сейчас идет общественное обсуждение предполагаемой инициативы, при этом никаких иных подробностей, включая примеры обстоятельств непреодолимой силы, не приводится. Ведомостям в министерстве сказали, что приведут примеры после завершения общественного обсуждения 8 февраля. Обычно в праве под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются природные стихийные явления, землетрясения, наводнения, пожары или обстоятельства общественной жизни, войны, эпидемии. Разработка поправок – один из пунктов Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Сейчас закон не предусматривает освобождение от ответственности за коррупционные преступления из-за обстоятельств непреодолимой силы. Министерство финансов США расширило список обвинений против финансового директора китайской корпорации Huawei Мэн Ванчжоу, а также выдвинуло обвинение против самой корпорации. Против Мэн Ванчжоу, дочери основателя Huawei, выдвинуто всего 13 новых обвинений. Речь идет о связи китайской корпорации с иранской компанией Skycom, которую, как утверждается, Huawei утаивала от международных банков. Отдельно против Huawei выдвинуто обвинение в краже информации и технологий у компании T-Mobile. Утверждается, что китайская компания даже предлагала своим сотрудникам бонусы за добытую у зарубежных компаний незаконным путем информацию. Мэн Ванчжоу в декабре была арестована в канадском городе Ванкувер по запросу США. Сейчас суд рассматривает вопрос о ее экстрадиции. Эта история привела к резкому обострению отношений между Китаем и Канадой. Заместитель главы госкорпорации «Росгеология» Руслан Горинг уволен из-за видеотрансляции, на которой он ругается матом и рассказывает о сексе с подчиненными, а также раскрывает рабочие планы. Об этом сообщает МБХ «Медиа» со ссылкой на пресс-службу компании. Там также уточняют, что в «Росгеологии» пройдет проверка финансово-хозяйственной деятельности, а главе госкорпорации Роману Панову объявлен выговор. Накануне телеграм-канал «Медиа Киллер» опубликовал запись со стримингового сервиса для видеоигр Twitch. На ней Горинг, играя в популярную многопользовательскую игру PlayerUnknown's Battlegrounds, угрожает другим пользователям, кричит, а также рассказывает о предстоящей встрече с руководством и миллиардером Леонидом Михельсоном, главой газовой компании «Новатек». Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Пресс-служба российского футбольного клуба «Зенит» подтвердила, что 29-летний защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий подписал контракт с командой из Петербурга сроком на 3,5 года. Переход Ракицкого стал первым случаем трансфера известного украинского футболиста в Россию за время с начала российско-украинской войны в 2014 году. Он вызвал ярость некоторых украинских футбольных болельщиков. болельщиков. На Украине Ракицкого и ранее упрекали за то, что перед матчами он не поет гимн страны и не держит во время его исполнения руку на сердце. Ракицкому даже приписывали слова об отказе, цитата, «играть за сборную бандеровцев», которые, впрочем, оказались чьей-то злой первоапрельской шуткой, подхваченной российскими средствами массовой информации. После официального сообщения о переходе Ракицкого в «Зенит» в твиттере «Ультрас Шахтера» появился такой твит: «Рак, выбор не одобряем, но за прицелы, оптику, спальники и другие вещи спасибо». Позже твит был удален. О переходе Ярослава Ракицкого в «Зенит» мой коллега Марк Крутов беседует с обозревателем украинского сайта «Футбол-24» Олегом Бабием.
Олег, насколько я понимаю, по сути о переходе Ярослава Ракицкого в «Зенит» стало известно уже довольно давно, и комментарии болельщиков относительно этого шага стали появляться не сегодня. А какого рода реакция на этот трансфер преобладала и преобладает в украинской прессе и соцсетях?
Реакция, понятно, отрицательная. У нас всех футболистов, которые вот во время войны, во время агрессии России на Донбассе, во время аннексии Крыма, всех футболистов, которые едут в Россию, их критикуют, это мягко еще говоря, их называют изменниками, потому что все-таки это люди публичные, это не простые рабочие, которые вот едут в Россию. Это публичные люди, которые вот демонстрируют какой-то пример, и пример они подают не самый лучший, поэтому реакция негативная. Но с Ракицким все по-другому. Вот можно сказать так, что от этого трансфера выиграли практически все. В первую очередь выиграл сам Ракицкий, который едет сейчас в такое окружение, где ему будет значительно комфортнее себя чувствовать. Вот в Киеве было такое ощущение, что ему было не совсем хорошо, потому что всегда его обвиняли в том, что он не ценит какие-то украинские патриотические позиции, да. Известно, что он там и руку держит не на сердце во время исполнения гимна, он никогда не пел этот гимн. И, в принципе, сейчас он окажется на расстоянии от своих критиков, и ему будет там комфортно. Выиграл сам «Шахтер» за футболиста, которому уже 29 лет, который в этом сезоне играл не так уж часто. Получить такие деньги – это безусловная удача. Выиграет, я так думаю, и «Зенит», потому что я не слежу слишком пристально за чемпионатом России уже много лет, но мне кажется, что этой команде много легионеров, и вот, по сути, свой игрок из русскоязычной среды, он только добавит коллективу и в плане взаимопонимания, и в плане игры также, поскольку это очень опытный защитник, за плечами которого много игр в Лиге чемпионов и за сборную Украины, поэтому «Зенит» тут в плюсе. Выиграли, как ни странно, и болельщики сборной Украины. Они вот ругают Ракицкого за этот переход, но все же отмечают при этом, что это плюс для сборной Украины, что наконец-то сборная Украины позбудется такого игрока, который играет, потому что играет. Вот играет он ногами, головой, но не сердцем.
Вы говорите, что к Ракицкому были претензии еще до того, как стало известно о его переходе в «Зенит». Вот эта история с гимном. Угу. Была еще история, что он якобы фотографировался с мальчиком и специально закрыл при этом эмблему вооруженных сил Украины. Ему приписывают также слова «не могу играть за сборную бандеровцев». Что из этого фейк, а что из этого правда?
Про сборную бандеровцев это, скорее всего, фейк. В крайнем случае, нигде публично он такого не говорил.
А как сам Ракицкий объясняется? Он как-то объяснил свой переход, почему он решил уйти?
Ракицкий – это человек из мира футбола вне политики. Он говорит только о спортивной составляющей, мол, это там крок вперед, да, шаг вперед, все хорошо. Ничего такого о политике, о каких-то таких вещах нет даже и никакого упоминания.
А вообще в Украине сейчас существуют ли болельщики, просто любители спорта, для которых еще возможен спорт вне политики?
Ну, конечно, существуют. Об этом много пишут в комментариях на спортивных, на футбольных сайтах. Мол, не надо мешать футбол и политику. Но все мы понимаем, что это не так. Я думаю, даже эти люди сами понимают, что вот футбол, спорт и политика сейчас настолько тесно переплелись, что Просто по-другому невозможно себе это представить.
В твиттере фан-клуба «Шахтеры» написали Ракитскому благодарность за помощь бойцам АТО, которым он якобы покупал там тепловизоры, еще какую-то технику. Про это что-то было известно? Ракитский сам об этом как-то говорил? Или вот сейчас это появляется информация в первый раз?
Первый раз. Лично для меня это стало большим открытием, что он помогал армии. Ну, это возможно, в принципе, потому что и тот же Пьятов, тот же Степаненко, другие ребята из «Шахтера», известно, что они помогают армии, но они этого не афишируют. Соответственно, мог помогать и Ракитский, потому что, ну, может быть, такой тренд был. Я не знаю, что у него там на сердце, искренне он это делал или же просто так, потому что все делают. Но, скорее всего, так и было. Он действительно помогал армии. И сейчас вот очень интересно, как отреагирует на это в России, потому что они пригласили игрока, который спонсировал солдат, которые, в свою очередь, стреляли в ихних ребят, да? Вот интересная такая коллизия получается.
Будет ли Ракитский выступать за сборную Украины и дальше? Есть ли на этот счет какие-то заявления с его стороны или со стороны руководства сборной?
Пока что таких заявлений нет. Есть только предположения различных экспертов, но все в основном сходятся на мысли, что все. История Ракитского сборной Украины закончена, тренер его не будет вызывать. Ну, Андрей Воронин, конечно, сказал, что все будет зависеть от формы самого Ракитского. Если он будет в хорошей форме, тогда Шевченко его пригласит еще. Но я лично в этом сомневаюсь. Все-таки у нас, как мы уже говорили, спорт и политика очень тесно переплелись. Федерация футбола Украины, тот же тренер, они очень зависимы от позиции общества. Общество настроено категорически против Ракитского, а скандалы какие-то вокруг сборной Украины никому не нужны. Скорее всего, это приглашение просто не осуществится.
Вот вам лично за эти 5 лет войны какие больше всего запомнились скандалы в мире футбола и спорта вообще, которые вот связаны с этой ситуацией и связаны с российско-украинскими отношениями?
Мы не играли, да, наши команды разводят в Еврокубках, сборные также не имели никаких шансов пересектись. Каких-то больших таких скандалов и не припомню, в принципе. Это, наверное, такой первый случай, когда действительно взбудоражились оба табора, да, русский и украинский, очень активно обсуждают эту тему. Был у нас Селезнев, который играл раньше в России, но он, видите, выходя из собственных интересов, из желания все-таки продолжить выступ в сборной Украины, он вовремя понял, что к чему, и уехал с России, и сейчас еще приглашается в сборную.
А как относились болельщики к тому факту, что в «Зените» играет Тимощук, пусть он и приехал туда задолго до войны?
Ой, Тимощук у нас вообще персона нон-грата. О нем предпочитают не вспоминать вообще. Было такое где-то желание попробовать позвонить Анатолию, поговорить, почему так случилось, что он думает об этой всей ситуации, почему он выбрал Россию, хотя сам из Западной Украины, и, как никто, наверное, понимает, что случилось между двумя странами. Но он все-таки выбрал Питер, выбрал «Зенит». Но никто из журналистов ему не звонит, и у меня также руки не дошли. Об Анатолии не вспоминают у нас, как правило. Никто не знает, чем он живет сейчас. В принципе, в Ярослава есть все шансы сейчас повторить путь Анатолия Тимощука. Стать такой персоной нон-грата, человеком, которому всегда будут вспоминать этот переход, этот его выбор. Ну, Ярослав выдал деньги и комфортную среду обитания, скажем так.
О переходе защитника Донецкого футбольного клуба «Шахтер» в петербургский «Зенит» с обозревателем украинского сайта «Футбол-24» Олегом Бабиевым беседовал Марк Крутов. В Испании проходит судебный процесс над преступной группировкой, действовавшей в сфере так называемых таймшеров на Канарах, на острове Тенерифе. Внимание прессы этот процесс привлекает тем, что речь идет о подельниках известного международного афериста Джона Пальмера, который считается, помимо всего прочего, крестным отцом российских таймшерных мошенников. Жертвами последних, начиная с 90-х годов прошлого столетия, стали тысячи россиян, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Перед судом предстали 10 человек. Они обвиняются в мошенничестве и принадлежности к преступному сообществу. Прокурор требует для подсудимых от 8 до 12 лет тюрьмы в зависимости от степени вины и штраф в 2 миллиона евро. Главаря банды Джона Пальмера на суде нет. Он в последние годы проживал в Великобритании, а летом 2015 года в возрасте 64 лет был застрелен неизвестным киллером в саду собственного дома. Однако на судебных заседаниях имя Пальмера звучит постоянно. Обвиняемые пытаются доказать, что были запуганы главарем и являлись лишь слепыми исполнителями его воли. Кстати, Пальмер действительно был крупнейшим криминальным авторитетом, а его личное состояние превышало 600 миллионов евро. Широкую известность, а заодно и прозвище «Голдфингер», видимо, в честь отрицательного героя третьего фильма о Джеймсе Бонде, Пальмер получил еще в 1983 году, когда с группой злоумышленников похитил из хранилища возле лондонского аэропорта Хитроу 3 тонны золота. Тюремного срока за это деяние англичанину удалось избежать. Правда, поначалу он был арестован, но затем судьям не хватило доказательств его вины. В 1985 году Пальмер обосновался на Канарах, чтобы заняться таймшерами и не только. О его деятельности рассказывает канарский журналист Эрнесто Кобас.
Джон Пальмер имел порядка 15 предприятий, но официально занимался в основном таймшерами, имел в собственности несколько зданий, квартиры, в которых продавал иностранцев. В его распоряжении был частный самолет, вертолет и яхта. Мадридская газета «Мундо» писала в свое время, что Пальмер также торговал наркотиками, оружием и занимался отмыванием денег в офшорах. На родине в Англии у него были проблемы с юстицией. Он также был посажен в тюрьму в 2001-м. Впрочем, легально Голдфингер, помимо таймшеров, занимался и охранным бизнесом. Во всех его деяниях постоянно участвовали русские.
По данным испанской прессы, которая ссылается на спецслужбы страны, охранный бизнес Пальмера возглавлял некий отставной полковник КГБ, а в качестве сотрудников выступали специально привезенные для этой цели на Канары российские братки. Порой, как отмечает журналист Кобас, охранные услуги навязывались канарским предпринимателям путем шантажа, под угрозой физической расправы. Испанская пресса отмечает также, что Пальмер вкладывал часть добытых денег в России, покупал там для перепродажи оружие и даже якобы вел переговоры о поставках уранового сырья. Но главным в сотрудничестве Голдфингера с россиянами, по свидетельству испанцев, был все же таймшерный бизнес, который получил в 90-е годы в России невиданные ни в одной другой стране масштабы. К этому времени Пальмер уже накопил немалый опыт в этой сфере. Им он щедро делился с россиянами, предвидя колоссальные барыши. И не ошибся. Кстати, в качестве своих клиентов Пальмер никогда не выбирал испанцев, а лишь иностранцев, начиная с соотечественников-британцев, рассказывает старший инспектор испанской полиции Мария Перес.
Жертвами Пальмера были лишь иностранцы, постоянно жившие далеко и не знавшие испанских законов. От людей требовали деньги для уплаты неких, придуманных мошенниками, налогов, нотариальных выплат и иных платежей. Главной задачей было взять клиента как можно больше. Суммы, затребованные у них обманом, порой вырастали до 50 тысяч евро.
Напомню, что речь идет о так называемой поделенной недвижимости, расположенной на морских курортах. Появилась таймшерная система в Испании еще в 70-х годах прошлого столетия. Она изначально предназначалась для людей среднего достатка. Ее суть состоит в том, что одна и та же квартира какого-либо жилого комплекса продается разным лицам, чтобы они пользовались ею определенное число дней в году. Если, к примеру, речь идет о продаже трехкомнатной квартиры стоимостью 120 тысяч евро 26 клиентам, желающим отдыхать в ней по 2 недели, то с каждого клиента администрации таймшера следует получить примерно 4600 евро. Пальмер эту систему переделал. Владельцами аналогичных квартир в его хозяйстве становились не 26, а 260 или еще больше клиентов, плативших не по 4, а по 12 тысяч евро. Разработал британец и приемы заманивания людей в таймшеры. Они с успехом применялись в России, а до этого в Великобритании, Германии и некоторых других европейских странах. Антонио Ринкон, журналист, автор статьи о таймшерах Пальмера, рассказывает, что вербовщики выбирали людей по внешнему виду прямо на улице или при входе в крупные магазины. Предлагали ответить на вопросы якобы социологического опроса, выпытывали телефон, а через неделю звонили и приглашали на некую юбилейную презентацию, уверяя, что ты счастливчик, что тебя выбрали из 100 претендентов. Ну а на презентации в течение нескольких часов убеждали в целесообразности стать совладельцем якобы престижной собственности. Антонио Ринкон.
Тебя убеждали часов пять подряд, показывая фотографии и планы недвижимости. Причем делали это под музыку, чтобы ты расслабился. Потом тебя отводили в офис, наливали шампанское, поздравляли, будто ты выиграл миллион в лотерее. Затем просили подписать документы, уверяя, что ты делаешь отличное приобретение, да еще и по дешевке, поскольку именно сейчас цены временно снижены. Предлагали платить в рассрочку, утверждая, что всегда сможешь перепродать свою недвижимость, причем наверняка за более высокую цену. И многие на такое клевали. Действительно, почему не попробовать? И в результате ты покупал навязанный таймшер и ничего потом не мог с ним сделать.
Между тем, Пальмер недовольствовался ни завышенными ценами, ни количеством клиентов, которые вместо недель владели в его таймшерах разве что минутами. Еще одним источником обогащения Голдфингера были деньги, которые взимались с клиентов в качестве ежегодных сборов, к примеру, за пользование оздоровительным центром на территории таймшера, в качестве налогов, за ремонт, уборку, охрану, свет, воду, оформление документов и так далее. Альберто Санчес, юрист, представляющий интересы западноевропейцев, ставших жертвой таймшерного обмана, рассказал «Свободе» о посещении одного из предприятий, управлявшегося до недавнего времени подельниками Пальмера.
На территории таймшера был центр таласотерапии, кафе, ресторан, массажный кабинет, благодать, но только на бумаге. На самом деле все строения и улица, на которой они располагались, представляли жалкую картину. Все было обшарпано, полуразрушено. Оздоровительный центр был постоянно закрыт. А между тем все владельцы платили не менее 300 евро в год за поддержание таймшера. Получалось более 2 миллионов. Куда уходили эти деньги? Может, там ставили золотые краны на умывальниках или что-то в этом роде?
Понятно, что при огромном количестве клиентов предприятия Пальмера не могли обеспечивать отдых владельцам поделенной собственности, и тем более летом, в сезон отпусков, хотя при покупке им этот отдых на словах гарантировали. Но, разумеется, клиентам никогда не сообщали, что эти гарантии, как и права на приобретенное жилье, совершенно не защищены испанским законодательством. Да и собственность они вроде бы по документам не покупали, а лишь становились членами некоего международного клуба с правом отдыха в клубной квартире, говорит адвокат Мигель Фуэнтес, специалист в области недвижимости.
Приобретение одной собственности многими людьми вообще не является законным в Испании. Поэтому термин «таймшер» никогда не употребляется в официальных документах. Приобретая такую собственность, вы получаете право пользоваться ею по очереди с другими собственниками, которые могут претендовать на те же дни, что и вы. Чаще всего речь идет о летних месяцах. И когда вы предъявляете администрации таймшера свои права, вам отвечают, что эти права ничем не подкреплены, и в лучшем случае предлагают вам отдохнуть в феврале. Хотя при оформлении покупки менеджеры таймшера гарантировали отдых именно в летнее время и уговаривали не беспокоиться. Всегда, мол, сможем вас разместить. Найдем приемлемое решение.
Пальмер и его российские партнеры широко пользовались подобным бесправием своих клиентов. Тем более, что, несмотря на уверения менеджеров, избавиться от таймшера с каждым годом становилось все сложнее. До людей доходила правда о надувательстве. Но неутомимый Пальмер придумывал все новые и новые схемы. В той же России, как и в других странах, пользующиеся дурной славой точки продажи таймшеров закрывались, их менеджеры изгонялись, и тут же возникали новые фирмы с новым экзотическим названием и новым персоналом, говорит Хуан Альварес, сотрудник администрации Тенерифе.
Предприятия Пальмера и его партнеров часто банкротились своими же владельцами и закрывались. В них работали временные люди, а руководили ими, как правило, подставные лица. Им платили лишь для того, чтобы они временно прикрывали подлинных хозяев мошеннического бизнеса. Ну а единственная возможность обманутых клиентов вернуть деньги – это обратиться в суд, аннулировать контракт на покупку таймшера и кредит, если его брали для оплаты.
Со своей стороны, Альберто Санчес, представляющий на проходящем в Испании судебном процессе организацию западноевропейцев, пострадавших от таймшерных мошенников, надеется, что суд позволит вернуть средства хотя бы части клиентов, обманутых группировкой Пальмера.
Жертвами таймшерных мошенников являются тысячи людей. Я представляю ассоциацию обманутых. Она охватывает представителей разных стран Западной Европы. Многие из жертв мошенников уже смогли вернуть свои деньги. Другие пытаются сделать это с помощью адвокатов и нашей ассоциации.
В 2008 году Европарламент, ввиду участившихся случаев мошенничества с таймшерами, выпустил директиву, обязывающую государства-члены Евросоюза ужесточить соответствующее законодательство. С тех пор в той же Испании периодически возбуждаются уголовные дела против той или иной таймшерной компании. Ведь мошеннические схемы Голдфингера не умерли вместе со своим автором, их продолжают использовать другие любители быстрой наживы, отметил в заключении адвокат Альберто Санчес. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 29 января. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.